Так, у нас сегодня шестое занятие из цикла. В прошлые разы разбиралась Гемора Эрген, где говорилось о создании человека. В плане, в общем, как создавался человек, а в плане его расчленения на две части. Дам и Хава. Либо союз, либо противостояние. И мы говорили, что внутри каждого человека есть это разделение. Одна часть направлена вверх, а другая часть направлена в сторону окружающего мира. И вот с разных сторон мы эту концепцию рассматривали при помощи Гемора. Сейчас мы пойдем дальше и будем говорить о одном фундаментальном законе, на котором построено функционирование творения. Значит, сначала некоторое вступление. В Пирке Авот сказано, в первом перек, в начале, в первой главе, что «Алшлоши деворим аойлам оймейд» – «На трех вещах мир стоит». «Алхатойра» – это первое, второе – «Алхавойда» – «Служение», и третье – «Гинулс хасудим». Когда другая мишна, тоже в первой главе, в конце уже, говорит следующее – Алшлоша деворим аойлам каем, алхадин, на трех вещах мир стоит. Первое – дин, суд. Второе – алхаэмет, истина. И третье – шалоим, мир, гармония. То есть общее между этими двумя мишнают. Там и там три вещи, положены в основании. Значит, язык мишны иной. Сначала она говорит оймейт, а потом каем. Первое стоит, имеется в виду, что он создан. А кием – это поддержание. Мало создать, построить дом, надо его еще поддерживать. Это кием. Так вот, значит, в первом случае говорится, что первое из вещей – это тойра. А во второй мишне говорится, когда речь идет уже о функционировании творения, дин, суд. Имеется в виду, что вот мир создан по определенным законам, Хадин их создала, оно идет. И то, что в первом мишне, как мир создан, сначала говорится про Тойру, а в следующем мишне, когда говорится про функционирование, на первое место поставлен Дин, это не случайно. Тора на самом деле связана с Дин. Тора – это то, как мир создавался, и правило такое – Хакодеш Бороху, то, как он создавал мир, был определенный закон, вот так он его и поддерживает. Каждая вещь, она имеет свой корень наверху. Законы, по которым мир существует, тоже имеют свои корни. И вот идея в том, что эти корни на самом деле у Всевышнего одни и те же были использованы для создания и для функционирования. Поэтому то, как мир создан, и то, как он поддерживается, эти две вещи связаны. У людей не так. Столяр сделал табуретку. Он ее сделал по определенным правилам. Функционирование табуретки, человек сидит на ней или поставил на нее что-то, никак не связано с тем, как, что столяр при этом делал, совсем другое. Но у Всевышнего наоборот. Не так. Создание вещи, ее функционирование построено на тех же самых принципах. Это вот, значит, вступление, которое нам понадобится, когда мы будем разбирать Гемору. Сейчас мы будем разбирать Гемору Эрген, лист 13, вторая сторона. Я сразу предупреждаю, Гемора неожиданная, и есть что выучиться. Этим мы и займемся. Сказал Раби Аха бар Ханина, «Гилу вьетуй лафней ми шоомар вихайоха ойлам». Открыто и известно перед тем, который сказал, и появился мир, то есть перед Всевышними иными словами, «Же эйнба дейроу шел Раби Мейр кемойса». Нет в поколении Раби Мейр такого, как он. И дальше Рав Аха бар Ханина спрашивает вопрос. «Мпней ма ло кову алоха кемойса». И почему тогда не установили галоху, как закон, как Раби Мейр? Дает ответ. что они не могли, его окружение Хахоним того времени, ламоет алсой дайта, встать, то есть понять до конца, до глубины его дат, его разум. То он говорил, дальше такая фраза очень странная идет, что он, то есть Рави Мейр говорил, на томой, томой это как бы нечистая, ну не физически нечистая, а ритуальная нечистота вещи или там человека. На томе он говорит, что это тохар, чистый, и приводил к тому объяснение. Наоборот, на чистый он мог сказать, что это нечистый, тоже принести объяснение. Он бы видел вещи всесторонне рассматривал, он видел там сторону чистую, сторону нечистую, то, что ему рассказало. Ну что ж, давайте разбираться. Не просто так, что вот хвала Рави Мейр дана здесь гораздо более глубоко. Первый вопрос, естественный, который здесь возникает. Хахомим не могли подняться на вот глубину дат Рави Мейр. Почему? Если человек что-то понимает, он может объяснить другому. Я же рассказываю реплицу, предполагаю, что я понимаю, то же рассказываю. И я предполагаю, что слушатели меня понимают. В том проблема. Он же не первоклассникам объяснял, а людям своего круга. Это один вопрос. Второй вопрос гораздо более серьезный. Рав Бар Ханина сказал, что если бы они поняли его дат до конца, они бы установили халоху какую. Ну, здесь надо понимать, что расхождения между Рави Мейр и другими были, так, по тонким вопросам галахи, закона. Но, в принципе, по основным вещам, конечно, были согласны. Были расхождения, не так уж редко, кстати. Сначала считается не может, то часто махлоки спор между Рави Мейр и другими. Но вот, значит, если бы они поняли до конца, что Рави Мейр имеет в виду, они бы сделали галаху закона. Как это понимать? Рави Мейр обладал более глубоким пониманием. Значит, он был ближе к истине. Истину понимал лучше. Алоха идет не так, как он, ну, в некоторых случаях. Значит, в некоторых случаях алоха далека от истины. Вот что мы видим из этой геморы. Если так, ну, в чем смысл того, что мы следуем алохе? Простой вопрос возникает. Если она не так уж близка к истине, как могла бы быть, мне слава не истина, говорить, так сказать, напрямую, тогда большая проблема. Это то, что мы в этой геморе имеем. Надо понять, что здесь происходит. Чтобы разобраться, надо сначала понять, а что же такое истина. Первое. Что такое истина? Ну, значит, давайте посмотрим сначала на человека, оттолкнемся от человека. Есть определенные законы, по которым он функционирует. Это законы физические и не физические. Тора связана с человеком, и она, конечно, связана не так, с физическими законами, а с духовным миром человека, духовными законами. Нельзя так, игнорировать связь между двумя мирами, физическими и нефизическими, она, конечно, существует, но, в принципе, так, это две разные вещи. Физическая еда человека, сон человека, там, курит, не курит, возраст, влияние возраста, это все физические так, аспекты. Внутренний мир – это уже духовное движение человека. Но не будет зависеть так, ну, впрямую от того, я поел хлеб или булку. Если хлеб был трефной, это другое дело уже. Но сыр там или молоко – разница. Чего зависит духовный мир, внутренний мир человека? Вот, от чего зависит его качество, скажем? Они впрямую связаны с его поступками, что человек делает. Это значит, накладывает влияние. Какой образ жизни он ведет. Но есть такая еще вещь, как одежда души, очень важный фактор во внутреннем мире человека. Выполнение мицвот, они прямую влияют на эту одежду. В этом смысле Тора связана вот тем, как человек функционирует. Мицвот и поступки, которые он совершает, они либо идут по Торе, либо против Торы. Шура захватывает всю область тия. Если мы от человека перейдем на творение, они похожи, там тоже будет свое функционирование физическое, вот солнце, дождь, луна, деревья, и внутреннее функционирование творения, куда все вообще движется, из канала, соединяющие небо и землю, по этим каналам идет шефа сверху, тоже будет зависеть от того, насколько шхина близка к творению. Это зависит от того, как творение себя поворачивает по отношению к верху. Ну, не просто птицы, рыбы, а люди. И в первую очередь, конечно, Амистрея. Что-то функционирование творения. Оно тоже подчиняется вот связанным законам Торы, так же, как человек. Мир был создан по Торе. И значит, законы Торы, мицвот, например, каждая мицва имеет там свой корень наверху, духовное, что ли, как бы светило. И вот законы, по которым функционирует и создан мир, творение, они напрямую связаны с этим мицвот. Корни те же самые. Поэтому тот, каждый, который участвует, вот идет в согласии с Торой, он как бы носит свое созидание в творении. Но наперекор идет, он разрушает. Тора связана с творением. Законы Торы связаны с тем, как построен мир и как он функционирует. Как узнать законы Торы? Это приближается к нашей проблеме. Как узнать законы Торы? Ну, открой книгу и читай. Действительно, что-то можно прочесть, например, не зажигай огонь в шаббат. Не выноси там вещь в шаббат, да, где люди ходят. Другие законы там, то ешь, то не ешь. Многие вещи так написаны, что очень неясно. Так что прямо написано. Надо изучать. А как знаешь, что правильно изучаешь? Может быть, есть ошибка в изучении? Есть, кроме, помимо письменной Торы, хумаш, есть еще устная Тора, которая тоже была дана на Синае. Моше Рабейну принес. И вот там были объяснения. Опять-таки, не всего. Там все вещи нельзя объяснить. Но были дано вот это устное учение, которое объясняло эту письменную Тору. И дальше, если возникал какой-то случай, который не вписывается в то, что было рассказано, человек, знающий то, что было дано, письменный устный Тор, может сообразить, понимая вот эту Тору, сообразить, а какой же случай, как решить ситуацию в данном конкретном случае. Тогда на Синае не было компьютеров, например. Как быть с компьютером в шаббат? На Синае про это не говорилось. Но тот, кто понимает, что там было сказано, он даст свое решение, как поступать с компьютером в шаббат. Но проблемы с этим не будет. Вот на это есть традиция передачи из поколения в поколение. Проблема в том, что есть, если изучаешь гемору, есть разногласия. Как это понимать? Это традиция. Откуда взялись разногласия? Один так трактует, другой по-другому эту традицию. Ну, представим так. Вот сидит на занятии несколько человек. И преподаватель рассказывает. Он рассказывает, не значит, что все поймут одинаково. Один поймет так, а другой по-другому. А третий забудет, что сказал преподаватель. Через неделю, или через год, или через три, ему покажется, что преподаватель стал по-другому. Тут на практике есть разногласия. Один так считает, другой по-другому считает. Тот, кто понимает эту традицию так, как она была дана, и правильно ее понимает, вот там и будет истина. Почему? Потому что Тора, та, которая была дана Синае, она соответствует тому, как устроено творение. Законом творения его функционирования. Что тот, кто давал Тору, он и Тору дал, и мир сделал, он знал эти соответствия Всевышнего. Вот там и есть истина. Если закон, который раввины принимают, отвечает тому, что написано как бы наверху, тому, как мир создан, как он функционирует, то там и есть истина. А если закон принимается иной, значит, он не истинный. Вот критерий. Это общее понимание. Возвращаясь к этой геморе, которую мы изучаем, что получается? Рави Мейер видел в том поколении, мы еще про то поколение говорим, глубже, чем остальные. Он понимал эту истину лучше, чем остальные. Галаха идет не так, как он. Она не соответствует тому, как функционирует на самом деле мир. Тогда наш вопрос возникает, а что тогда мы делаем? Это проблема. Решение проблемы базируется на правиле известном, которое гласит следующее. Эйлу вейлу дивры элуким хаим. Те и те слова элуким Бога живые. Это дословный перевод. Что означает это правило? Вот это вопрос. Как его понимать? Оказывается, два мнения. Они вступают в конфликт между собой. Но мы говорим, что нет, и то правильно. И сразу замечание такое. Не всякое утверждение, которое дано, можно, так сказать, подвести под это правило. Если комментарий, который дается, скажем, Хумаш или еще в Чингиморе, неверный, по сути неверный, он не будет подходить по это правило. Только верные комментарии ему удовлетворяют. Мы только про это и говорим. Как отличить верный и неверный, это же другая история, не для этого заняться. Мы сейчас говорим про верные комментарии, вот про них скажем и то правильно. Как это понимать? Начнем с физического примера. Солнце, скажем. Оно, если смотреть на его цвет, оно может иметь красный цвет, или белый цвет, или желтый цвет, по-разному. Дальше оно обладает такими свойствами, что дает тепло. Не только светит, но еще тепло дает. Там еще какие-то бури магнитные происходят на нем, взрывы какие-то. У него разные стороны этого физического Солнца. Ты можешь с одной стороны посмотреть, это будет правильный взгляд. Можно с другой стороны посмотреть, тоже правильный взгляд. И много сторон, и все правильные. Это физическое Солнце. Но есть и духовное Солнце. Там, так вариаций гораздо больше. Тоже можно так посмотреть на одно проявление этого духовного существа, духовного Солнца. Может проявиться и по-другому, и по-третьему, и по-четвертому. Все будет верно. Как артист выходит на сцену. Вот сегодня он одну роль играет, бандита, например. А в другую, значит, в другой вечер уже играет там роль артиста какого-то нибудь, или инженера еще что-то. Разные роли. И так, и так, и так можно. Что-то эйлу-вейлу, те слова правильные, живые. Надо понимать так, что вещь сама по себе в духовном пространстве имеет разные стороны, разные грани. Можно дать одно описание, второе, третье, и все будет правильно. Значит, правильное описание. Можно дать ложное описание, тогда что будет шакер. Так вот, теперь мы возвращаемся к тому, что здесь говорится про Абимейер и других. Ахомим из его окружения, из того поколения, не были на его уровне. Не значит, что они неправильно понимали вещи. Они видели, так сказать, вещь на определенном уровне, отвечающих их разуму, их дар. Было правильное описание. Рави Мейер видел глубже тот же самый предмет. Он давал, так сказать, описание на своем уровне. Он приводил аргументацию согласно своему пониманию. Они приводили аргументацию согласно их пониманию. То это было верно, что вещь можно и так на нее посмотреть, по-другому посмотреть. Эйлу в эйлу, и то правильно. Поэтому, когда мы говорили, что Аллаха пошла, Аллаха идет часто, значит, в некоторых случаях, не как Раби Мейер, не значит, она неправильная, не значит, она не истинная. Это не так. Она, конечно, истинная. Просто у истины есть разные грани, разные уровни. И Аллаха не шла на уровне Раби Мейер. Вот что, вот как надо это понимать. Если бы знали, ну, они бы установили так. Но они не знали, не понимали до конца аргументацию Раби Мейера. Поэтому у них не было основания идти за ним. У нас был первый вопрос, а почему бы Раби Мейер им действительно не объяснится? Поймут. Только вот в чем, что мы сейчас видим, почему так не происходило. Он таки объяснял. Но есть вот одна аргументация, есть вторая аргументация. Как узнать, какая правильная? Как рассудить? Он звучит убедительно, они звучат тоже убедительно. Где истина? Надо посмотреть, что там наверху написано. Вот чтобы посмотреть, что наверху написано, надо иметь определенный дат. Тут добраться до верха. Если не имеешь, так не доберешься. Вот это Гемора говорит. У них не было этой возможности действительно в данной ситуации правильно оценить. Согласно тому, как аргументация отвечает тому, что написано наверху. Вот что получается. И Хохоми можно легко понять, потому что что Гемора здесь говорит? Она сразу проясняет, почему они не шли как Раби Мейер. Что они понимали, что Раби Мейер очень так sharp mind, то есть он очень так острый хариф в понимании. И он может все что угодно объяснить. Гемора говорит, что он на вещь, которая заведомо тонной, мог найти в ней сторону чистую, такую аргументацию привести. И наоборот, на вещь, которая чистый, он мог найти в ней нечистую сторону и тоже привести свою аргументацию. Да не иначе смотрели, ну, Раби Мейер может доказать все, что угодно. А нас интересует, так ведь, а что на самом деле происходит, как Галаху устанавливается. У них не было основания предполагаться в Галахе на Раби Мейер. Если бы они поняли до конца аргументацию, тогда да, говорит Гемора. Но поскольку этого не было, тогда они не могли полагаться на то, что он говорит. Это, так сказать, объяснение. Это несколько подтверждений тому, что мы действительно стоим на правильном пути, что именно вот так, эту гемору так и надо объяснять. Посмотрим с самого начала, что сказал Рав Ахабар Ханина. Он сказал, что «Гилу виюду лафней ми ше омер вихайоэлем». Значит, открыто известно перед Всевышним, но не говорит «Хакойдыш Боруху». Так гораздо проще, так чаще всего гемора говорит. Он сказал перед тем, который сказал, и мир возник. То нам указывает ту сторону Всевышнего, которая говорит о создании творения, функционировании творения. В этом все дело здесь. В этом и есть вот как бы сопоставление Хохомим и Раби Мейер. Создание, функционирование мира. Поэтому Рав Ахабар Ханина и выбирает вот такой язык. Всевышний называет так вот витиевато, который сказал и создал, и мир возник. Дальше читаем гемору. Сказал Раби Йоханан, Талмид хайолол Раби Мейер. У Раби Мейер был Талмид, ученик. И Сумхас Шимова. Его имя Сумхас. Ну, это известная фигура в геморе. Шахоя Оймер, что он говорил, алкол дор видор, на любую вещь, которая тонной, нечистая как бы, 48 причин, почему она нечистая. И на каждую вещь, которая тохер, чистая, он приводил 48 причин, почему она чистая. Вот такой талмид был у Раби Мейер. Ну, значит, 48, на каждую вещь именно 48. И почему чистая, нечистая, на другие вопросы, можно или нельзя. Обязан платить или не обязан. То есть разные вещи рассматриваются. Вот число 48 откуда-то взялось. На каждое именно 48. Может, на какое-то 45 все-таки. Ясно каждому, который умеет читать гемору, понимаете, я имею в виду, что за числом 48 что-то стоит, и Раби Йоханан стал неспроста. Надо знать, что 48 значит. Ну, в Каболе это известное число. Что это такое? Мы говорили, что мир имеет три уровня, три как бы этажа. Вот ковчег Ноах Тейва, оно тоже имело три этажа, это в соответствии с творением. И все эти три этажа вместе описываются числом 72. Откуда это число взялось, 72? Оно взялось от имени, оно произошло от имени Всевышнего Юд Кей Вов Кей. Ну, несколько, много раз на самом деле на занятиях это имя расписывали четырьмя способами. Самый верхний роспись, это Юд предстает как Юд Вав Далет. Буква Хей следующая как Хей Юд. Потом буква Вав как Вав Юд Вав. Последняя Хей как Хей Юд. Если подсчитать все вместе, будет 72. Это как бы самое высокое представление. А есть еще три пониже. Вот эти три пониже, они как раз и отвечают, как бы, ну, условно говоря, творение. Три этажа творения. 72 является корнем для тех трех. Там выше, все, что выше корень. Если перенести на человека, получится, у человека тоже три уровня. Нефеш, рух повыше, нешама еще выше, это уже три. А еще выше нешама для нешамы. Тут уже верхний уровень, он как бы имеет число 72. Вот этот корень 72, поскольку из него вышли все эти три, то и все эти три описываются этим числом 72. Вот откуда берется, что творение, три этажа творения или три этажа души человека описывается числом 72. Имя Юд-Кей, Вов-Кей стоит в основании всего. Так, значит, ну берем верхний из этих трех уровней. У человека это нешама. Нешама, условно говоря, гнездится в моих мозгу, в голове. Поскольку три, то ей отвечает число 24, 72. Из трех частей состоит каждая по 24. Верхний этаж творения в человеке – это число 24, если считать сверху. Дальше, после головы, возникает, ну, все остальное. Голова – это как бы мысли, а все остальное – это уже реализация мысли. Это как бы вот есть корни творения, есть само творение, семь дней творения. Это вот все, что после головы, условно говоря, это семь дней творения. И там уже будет число какое? 48. Все 72, голова это 24, все оставшееся 48. Это то, что здесь говорит Сумхас, то, что говорит Гемор Раби Йохан про Сумхас. Он давал объяснение, приводя, давал, так сказать, характеристику вещи, фон или тохер, исходя из 48 объяснений. Надо понимать так, что уровень его понимания вещи уходил на уровень полного понимания этих семи дней творения. Полностью. 48 отвечает вот полному этому, полной этой концепции. И очень хорошее объяснение. И объяснение самого высокого качества. Видел вещь абсолютно всестороннюю. Мы говорили, 48 объяснений давал. Не значит, что 48 раз, 2, 3, и так до 48. Нет, может, одно дал и все. Но уровень его понимания описывался этим числом. Дальше сказано, что он был ученик Раби Мейер. Раби Йохан неспроста это сказал. По-видимому, ученик уступал учителю. Так обычно бывает. Раби Мейер выходил за рамки этого числа 48. Он поднимался туда, наверх, на корень творения уже. Вот поэтому его хохоем не понимали. Он туда был выше. Мы видим из этого объяснения, что все дело здесь, в этой геморе, в том, уровень понимания зависит, насколько человек связан с тем, что происходит в творении, как оно построено. Это уровень души уже, уровень такого духовного. Дальше продолжаем гемору. Гемора приводит Брайсу. Говорит, что был Талмид, такой ученик, но имеется в виду Талмид Хохам. Явно. Город был тогда явно. Что он делал чистым шерец и приводил для этого 150 обоснований. Причем шерец — это такое как ползучее существо, которое после того, как умрет, приносит туму, является вещью, которая привносит туму. Некоторые из них не привносят туму, но 8 из них привносят туму. Так вот он, этот хохам из Явна, на шерец, который на самом деле был томой после смерти, он привел 150 доказательств, что на самом деле тохер, чистый. Вот какой он умный был. Но мы уже тоже не совсем дам глупые. Мы понимаем, что здесь число 150 взято неспроста. Тоже что-то значит. Что оно значит? Это тоже число известное в Каболе. Если число 48 пришло от имени Юд-Кей Вов-Кей, то это число 150 пришло от другого имени Всевышнего. И оно состоит тоже из четырех букв. Это Алаф, Хей, Юд и Эй. Это то имя, с которым Моше Рабейну пришел к Ам-Исраэль, чтобы выводить их из Мицраима. Это имя Геулы, это имя, отвечающее восьмому уровню Творца. И вот если это имя, оно тут допускает разные росписи, если его расписать так, что первую букву Алаф написать, как она произносится, Алаф Ламет Фей, букву Хей вторую написать, как Хей-Хей, ее по-разному можно писать, ее можно писать, как Хей-Хей-Юд, или как Хей-Алаф, мы ее вот сейчас берем, как Хей-Хей. Третью букву Юд, как Юд Вовдалет, и последнюю букву Хей, как Хей-Хей, снова, и посчитать сумму получится 151. Вот с учетом этой добавляющей единицы, это будет 150. 150 плюс 1, это как раз 151. То есть в Каболе вот это число 150, оно идентично равно число 151 этому имени. Значит, получается, что этот хохам из Явна, он мог назвать вещь, которая тонной, заведомо, так что это тохам. Привести 150 обоснований. Для этого что это значит? В этом объяснении он поднимался на уровень, который выше творения, на этот восьмой уровень. И вот с той высокой точки, которая выше этих семи дней, эта вещь, которая томой, могла действительно считаться тохер. Интересный результат. В рамках семи дней творения это, конечно, томой. Не о чем говорить. И такой закон, что живем в рамках семи творений. Но если выйти за рамки творения, тогда эта же вещь покажется уже другой. Идея вот в чем. Смотрите, у человека есть, ну, условно говоря, вот есть правая нога, левая нога, есть правая рука, левая рука, есть у мозга правое полушарие и левое полушарие. Вот это правое и левое полушарие не срослись, они в мозгу одном. Это разум, один разум. Руки, они две разные, ноги две разные, а разум он один. И вот где правое сходится с левым в одно, Это вот тот высокий уровень головы и разума, который выше, чем все остальное. Восьмой выше, чем семь, как мы говорили. И вот там, на том уровне уже, эти вещи, так сказать, приобретают иное звучание. Там нет разницы между том и то. Это две стороны одной медали. Здесь это разница. Одно против другого. Там-то не одно против другого. Это две стороны одной медали. Вот был такой Хохм Явна, который вот так видел вещи. Мы опять говорим здесь о том, что уровень понимания зависит от того, насколько дал человек, насколько душа поднимается туда наверх. В этом есть суть разногласия между Равимейром и остальными. В этом именно. Но здесь Гемора рисует эти уровни. Есть число 48, еще число 150. Мы, конечно, живем по уровню 48. Это хорошо, если по 48 живем, но ниже. Ахоним, которые принимали Галаху, она шла ниже. Есть уровень 48, а есть еще выше. Так, теперь мы читаем Гемору дальше. Ну, сейчас потребуется напряжение разума от всех, кто слушает. Я попробую, так сказать, довести до того, что Гемора имеет в виду здесь. Сказал Равина. Равина – это один из Амороим. Он сказал следующее. Я также могу привести обоснование в духе того, который вот в Явне жил. Я тоже могу. Он приводит такое обоснование. Он сейчас нам докажет, что Шерец, он Тохер на самом деле. Так же, как вот тот мудрец из Явны. Я тоже могу доказать, что гораздо позже, чем тот мудрец из Явны. Я тоже могу доказать. Вот его доказательство. Давайте смотреть его доказательство. То мы можем сказать про Нахаш, про змея, который убивает и увеличивает туму. Ну, действительно, если был живой человек, он не имеет туму. Если его змей укусит, он умрет. Тогда мертвец, он становится разносчиком тумы. Или животное змей укусит, ужалит. Животное умрет, тоже становится. То он увеличивает туму в мире. Тем не менее, сам он тохар. Имеется в виду, после того, как змей умрет, он не становится томой. Вот такой закон. Что мы говорили, из тех шротцев, вот, которые ползучие, так, некоторые после смерти привносят тому, некоторые нет, змеи не привносят. Ну, известный закон. Тут он рассуждает так, Равина. Змей сам по себе, он привносит туму. Но сам он не томый после смерти. Тогда шерец, вот один из тех восьми, который не убивает и не привносит туму, ну, ящерица, она же не убивает никого, а не привносит туму, тем более она будет колшикейн, тем более будет тохор. Пожалуйста, доказательство. Кошерец тохор. Чистое логическое доказательство. Еще раз повторяю. Значит, он рассматривает нохаш. Нохаш увеличивает туму, а сам он чистый по смерти. Тогда из того же класса, тоже шорец, который ползает, и они не убивают, не увеличивают туму. Там, ясно, что они тоже чистые. Вот его рассуждение. Его рассуждение построено на духовном законе о том, что тот, кто действует, он действует как бы от себя. Он привносит себя в то, что получается. Ну, так, естественно, человек пишет, например, картину. Там видна его рука в сотворении дальше. Вот так и здесь. Если змей, так сказать, привносит туму в мир, увеличивает ее, он привносит себя, тогда он тоже должен быть томой. Но по какой-то причине он исключение из правил, он чистый. Таков закон. Что есть закон, тот, который вот как есть, он себя привносит. Это общий закон, это верно. Но есть у всякого закона исключение. Через меня исключение, он говорит, я вижу. Тогда все из его класса, почему он исключен? Что он из этого класса ползающих. Да и все из его класса ползающих должны быть такие. Те, которые не привносят туму, они тем более не будут сами томой. Красивое, спокойное, очень понятное рассуждение. На самом деле вся проблема в том, что Шекец он томый. А он доказал, что тохар. Он говорит, я могу действовать, как тот Хохом из Явны. Мура опровергает его рассуждение. Она говорит, милоухи, это не так. Майса коц бе алма коувит. Действие коц это шип. Роза шип или терний какой-то. он делал, змей сделал. Что имеется в виду здесь? Гемора говорит так, что укус змея, жалевание змея, надо сравнить с тем, как действует шип. Они укалывают, и все. Так Гемора опровергает рассуждение раввина. Значит, надо понять, в чем здесь опровержение. Раввина основывался на законе о том, что действующий связан со своим результатом. Это общий закон творения. А змей исключение. Вот основа была, что змей, так сказать, что вот есть общий закон, что действующий и результат действия связаны. А Гемора говорит, нет. Змей похож на шип. Действительно, шип, когда уколет человека или там животное, шип это растение. Не надо связан с живым миром. Разные вещи. Я сказать, что шип привнес себя в то, что получилось. Он уколол, уколол и все. То есть нельзя говорить о том, что тот, который, в случае змея, нельзя говорить о том, что тот, который действует, он похож на то, что получается. Это возражение Гемора. То есть Гемора сравнивает змея с существом, которое вне животного мира, растение. Тут у нас есть два так сказать, рассуждения, кто из них правильный. С кем сравнить змея? Ну, надо, по-видимому, понять, значит, чтобы ответить на этот вопрос, что такое тума, вообще говоря. Речь об этом идет сейчас. Ну, про туму мы знаем из Хумаш. Был Бейс Хамикдаш, и человек, который был тумой, он не мог ходить в Мигдаш. Не мог кушать в карбонот, который ходишь. Почему? Потому что вот нельзя было их соединять. Тума – это вещь, отсюда мы видим, противоположная кидуше. Об этом говорит и гематрия слова «томей». «Томей» – это «тет», «мем» и «алов». В сумме 9, 40 и 1 – 50. 50, ну, мы знаем, 50 – это 8 уровень. Это бина, 50 ворот бина. То, что выше творения, там полная чистота. Дин приходит оттуда, на самом деле. Там он чистый. Потом, когда Гевур отделяется от 8 уровня, там уже возникает ситрахра. Там тума. Там, на том восьмом, вот этом уровне, 50 число, там полная частота. Томой имеет ту же самую гематрию, потому что противоположность частоте. Число то же самое, но показывает все со знаком минус. Так вот, суть, значит, томы – это противоположность кидуше, противоположность свету. Когда клипа поглощает свет, затемняет его. Вот это суть тумы. Ну и с этой точки зрения посмотрим на спор между раввина и геморой. На чем основано сравнение змея с шипом именно? Неожиданное совершенно сравнение. С точки зрения раввина, повторяем. Действующий связан с результатом действия. Если в результате получается тума, то и действующий должен ее иметь в себе. А змей не имеет, значит, он исключение из правила. Но все стоит на том, что вот действующий и результат действия, они стыкуются между собой. Результат тумы, значит, и тот, который действовал, он на ту туму, которая была, еще больше клипы надевает. Надел больше клипы, света стало меньше. Вот это тума. На это идет возражение. Мор говорит так. На самом деле, туму можно привести двумя способами. Один способ – это одеть в туму, здесь какая-то вещь, и погрузить ее вниз, там, еще больше тумы. Но там сразу станет меньше света, потому что больше этих гадостей снаружи одето. Это один способ. Вот так раввин и рассуждал. Так вполне может быть. Но есть другой способ. А именно, когда из вещи извлечь душу, тогда то, что останется, оно будет иметь меньше света. Оно станет более тумным, чем было до этого. Вот два способа создания тумы. Либо одевание клипы, это первый способ, либо, наоборот, извлечение, удаление кидуша оттуда. Это другой способ. Вот Гемора говорит, что укус змея надо сравнивать с шипом. А шип это что? Шип это не животное. Оно не из животного мира, из другого совсем. Нет вот этой идеи, что действие связано с результатом действия. Это когда в одном мире находимся, в одном измерении, тогда так будет. Но если выйти в другое измерение, уже так не будет. Гемора предлагает выйти за другое измерение. Шип. И там не будет вот этого закона, который раввин, на который раввин опирался. Теперь вопрос, а какая точка зрения правильная? С чем на самом деле сравнивать змея? Ну, кто может ответить на это? Кто может ответить на это? Тот, кто понимает суть змея, правильно? Чтобы понимать, ответить на этот вопрос, надо понимать хорошо суть змея. Тогда можешь ответить на этот вопрос, с кем его сравнить. Вот на самом деле мы сейчас видим, то, что Гемора здесь привела, вот эту историю с раввином, это не просто так. Раввин сказал про того хохм явно. Это гораздо глубже. Гемора привносит здесь иллюстрацию того, что происходило между Раби Мейер и Хохомем. Есть два понимания. И как узнать, какое правильное? Вот и здесь точно так же. Есть одно понимание раввина, есть, где он змея сравнивается с одним. И есть другое понимание, змея сравнивается с шипом. С чем сравнить? Сейчас мы стоим перед той дилеммой, которая стояла между Раби Мейер и Хохомем, как давать галаху. Но Гемора сейчас говорит, что раввина не прав. Почему? На чем это основано? Значит, что такое змей? Мы должны понять суть змея. Ну, змей – это ситрахра, это известно. Как действует ситрахра в форме змея? У нее разные формы. В форме змея, как она действует? Ситрахра хочет получить пищу. Что является пищей? Что дает ей силу? И душа, свет. На одном из занятий мы говорили, что Гемора там сравнивает с Ганов, с вором. Она крадет хидушу у дерева правого, себе туда налево перетягивает. Помните, было такое занятие? Значит, это по сути нахаш, змея. Он не привносит клипу в тот предмет, который получается. Он, наоборот, берет свет из того предмета, себе, пищу, питается. Автоматически тот предмет становится томой. Нечистым. Почему? Это вот второй способ получения тумы. Удаление от света. Как удалиться от света? Потерял свой внутренний свет, стал темным, появилась тума. Но суть змея не в том, чтобы свою клипу наложить на то, что было, а наоборот, взять свет от того, что было в себе. Поэтому змея не действует с точки зрения самой клипы. Это вещь как бы из другого измерения, это сравнение с шипом. Нельзя сравнивать вот именно таким образом. Это Гемора имеет в виду. И поскольку суть змея вот именно такая, то правило, на котором стоял раввина, что действующие или результат действия схожи, оно не будет верно в данном случае. Змей действует не по правилу, я передаю тебе то, что у меня есть. Он вор забирает у другого хорошее, что у него есть, и себе только это стащит. Совсем другой механизм. И вот понять, кто прав, можно только, когда встанешь вот на этот более высокий уровень. Знаешь, суть змея в творении есть две силы известные. Есть четыре основные силы в творении. Это Исраэл, Ишмаэл, Исав и, как их называют, Эрефрав. Четыре основные силы. Ишмаэл и Исав – это все эти две силы с левой стороны. Эрефрав – это перемешанное. Исраэл – это сторона кедуши. Вот есть два способа привнесения тумы. Ишмаэл и Исав. Ишмаэл – это способ затемнения клипами. Надевает клипу на клипу, клипу на клипу. И тем самым свет уменьшается. А Исав наоборот. Его идея – это забрать себе свет. И Хумаш это однозначно прослеживается. Ишмаэл и противоположный Исхак. Ишмаэл не хотел убить Исава, Исхак. Исхак представлял из себя, так сказать, кедушу. Ему нельзя было выходить за пределы Эрец Исраэл, что он был на мизбеах, на жертвеннике. И не кедуш. И Сара прогнала, так сказать, сказала, не будет он вместе с моим сыном. Почему? Она не боялась того, что Ишмаэл убьет. Исхак нет. Он его как бы испортит, заразит своей грязью, своими клепами, наденет на него. Уходи. Это вот Ишмаэл и Исав. Исав и Яков. Совсем другая история. Кто хотел Исав? Он хотел убить Якова. Убить. У них была борьба про браху. Кто возьмет себе эту кедушу, которая там на небе? Вот за что они сражались. Это как здесь. Змей хочет взять себе кедушу. А сторона кедуши хочет, наоборот, у него отобрать то, что ему удалось схватить. Другое противостояние. Это Исав и Яков. Мы видим, так сказать, на уровне духовного творения вот эти эта концепция «два вида тумы», она имеет место. Вот про это здесь как раз в этой геморе идет спор. Куда относится Нахаш? К какому? К Ишмаэл или к Эсаву? Гемор говорит к Эсаву. Нахаш — это вот представитель Ситра-Ахра, он жалит, он как шип, он хочет взять кедушу. Ничего другого не надо. Вот мы видим здесь как раз иллюстрацию, Гемор привел иллюстрацию к тому, как понимать эти разногласия между Раби Мейер и Пахоми. Есть разные уровни. Гемор приводит 48, 150. Потом Гемор приводит эту историю, где надо взвесить две идеи, обе правильные. И так можно посмотреть на вещи, так можно посмотреть. Вопрос, а какая же на самом деле из них истинная? Значит, истинная. Ближе к корню, выше, более глубокого. Там истина. И Гемор говорит, вот есть такая вот идея в данном случае. Эта история, она как бы иллюстрация к тому, что было раньше. Поскольку галаха установлена как хахамим, значит, мир функционирует вот по этому правилу. Потому что HaKadosh Baruch Hu устанавливает функционирование мира с тем, как здесь на Земле. Если вот двусторонние движения, они связаны, верхний мир и нижний мир. Функционирование верхнего идет, подстраивается по то, как здесь внизу. Или здесь внизу вот галаха установлен на уровне вот таком, истинный уровень, но определенный. Значит, и мир будет функционировать по этому правилу. Мы живем в рамках истинного закона, и мир вот так именно и функционирует. Но если бы шло функционирование по уровню Раби Мейер, ну, было бы лучше. Но что имеем, то имеем. То, что происходит здесь, то и есть, значит, мы это имеем. Дальше на следующем занятии мы будем эту историю про галаху, про вот эти уровни разные развивать. Гемора еще не кончилась. Но это уже будет в следующий раз. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Я не понимаю, как можно выйти за рамки творения, если Шем сделал творение из ничего? Я не понимаю.
Когда вы говорите, что творение, он сделал творение из ничего, то точно вы не понимаете, что вы говорите. Так зачем оперировать фразы, которые не понимаете?
Я спрашиваю.
А это целая концепция, что значит из ничего он сделал. Это кабола, это изучение, так сказать. Сделал из ничего — это фраза, которая имеет, значит, в нее надо что-то вложить, для этого надо изучать тайную науку. Вот. Что сегодня говорилось, у всякой вещи в творении есть корень. Это известно. Поэтому в каком-то смысле это не так, что творение вышло из ничего. Всего есть свой корень. Это вот первое. А когда говорят, что значит творение было сделано из ничего, значит, что-то в это вкладывают, какой-то смысл, и надо думать. Но по-простому творение вышло из Творца, вот и все. Все, пожалуйста.
Ты сказал, что истина — это ранее истина. Ты сказал, что истина — это та, которая ближе к корню.
Значит, что я имел в виду? Я имел в виду, значит, более истину. Вот так я имел в виду. Оба рассуждения правильные были. И так можно рассудить. Вопрос, как посмотреть на вещь? С точки зрения 7 дней или выйти туда повыше? Вот здесь, так сказать, мы посмотрели на суть змея, как ситра-ахра, которая идет на уровне Исав. Вот такой поворот. Если с этой точки зрения смотреть, тогда вот представится, что и змея надо сравнивать с шипом. Если не смотреть на этот уровень, и смотреть на змея как на животное, змея же это из животного мира, тогда получится объяснение раввина. И так верно. Вопрос, с какой точки мы смотрим. Точка зрения шипа, она более высокая, более близка как бы конечной истине, что ли. Все. Да, пожалуйста.
Скажите, как я понимаю, что истина абсолютно относительность...
Ничего не слышно, просто не слышно ничего. Еще раз.
Слышно? Вот так слышно?
Почти, да.
Правильно ли я понимаю, что истина абсолютно относительно определенного уровня?
Вы хотите внести свои формулировки в вещь, которая рассказывалась. Я бы предпочел как бы оперировать словами, которые давались на занятия. Они более точные. Не надо вот таких, так сказать, витиеватых, философских штампов. абсолютное, относительное, было сказано однозначно следующее. Есть предмет, у него есть разные грани, разные уровни, и вот есть понимание на каком-то уровне. Если оно правильно отвечает этому уровню, вот значит оно на этом уровне истина. Если мы на него посмотрим с другого уровня, оно может уже представляться не совсем истинным. И так вот в науке тоже есть так. Теория там какая, скажем, геометрии. Можно посмотреть со стороны Лобачевского, а можно посмотреть со стороны Евклида, и оба верные. Вопрос, с какой стороны смотришь. Есть взгляд с точки зрения квантовой механики, есть взгляд с точки зрения Ньютона, обычной механики. И будут разные, так сказать, и то, и то верные, но вот разные будут как бы миры, разные описания. Вот вместо того, чтобы относительное и абсолютное, я бы предпочел вот такое. Вот на уровне, разные уровни, если правильное понимание этого уровня, вот на том оно и истина. Абсолютный уровень, ну, там где-то у Всевышнего, наверное, он-то и есть там. Еще. Абсолютная истина вообще скрыта, потому что абсолютная вещь, истинный творец, и кто туда отберется? Никто.
Ну, как раз Равина, рассуждение Равина, откуда взят постулат, что шерец, ну не шерец, а вот змей, он не тума.
Вот это откуда... закон Торы просто. Закон Торы такой, что из всех шроцем 8 несут тумы, а остальные нет. Змей входит в число остальных. Просто известный закон Торы. Он на это опирается. Ну, я сейчас не могу, я не помню все эти 8 таких.
Это шерец именно?
Да. Шерец есть 8 видов. Сейчас, секунду, я пока еще отвечаю здесь на вопрос.
Он извлекается свет из другого создания, делая его тумой, а сам вроде очищается. Не является тумой благодаря тому, что приобретает свет. После каждого деяния он приобретает, убивая там творение другое, он приобретает свет. А вот другие, откуда тогда берется вот та тума, когда вот эти два вида, и одевание в одежды седраха, тумы, и извлечение света, да? Это все доступно этому самому шерцу.
Это, значит, общий закон такой, как вещь сделать с тумой. Вот есть два способа. Один способ, как бы, корень в Ишмаэл, а именно при внесении тумы и затем этого затемнения света. Это образ как бы Луны, когда вот Луна меняется на небосводе и становится все меньше, меньше, меньше. Это вот образ, как Ишмаэл воздействует на свет. А есть другой способ, когда она, наоборот, убивает. Вот как
оговор такой, да?
Убьют человека, его душа уходит, и остается тума, когда свет забирается. И вот Гемора здесь сравнивает Нахаш, концепция Исав, уже не Ишмаэл, а Исав, когда вот именно эта идея убивания, то есть приобретения кидуша себе. Для чего на духовном мире убивают? Не просто так, ради интереса, а чтобы получить пищу. Пожалуйста, там в компьютере был вопрос.
Да, Рав Лебус, уточните, пожалуйста, вот есть такой вот персонаж, как бы, в Торе, ну не знаю, насколько, на Хохмата